не так, ребята!
Наша совместная программа с журналом «Знание и сила», 18 век, дипломатия, Россия, Александр Каменский. Ну, вот, посмотрев на это, на ситуацию, Россия входит в эту ситуацию, но вот еще одна такая вещь, скажем так, о языке в общем смысле и о понятиях, о терминах. Вот когда читаешь там допетровские и сообщения, ну, отчеты, если так можно сказать, о посольствах, о пребывании дипломатов в русских придворах, и все время ловишь себя на мысли, что друг друга, вот, в общем-то, не понимают. В каком-то разные представления о мире даже существуют.
Конечно.
И все, и сами себе больше даже, послы, которые там, например, в конце 16-го, начале 17 века при дворе Елизаветы, они объясняют себе что-то и своим адресатам тоже в Москве. Объясняют что-то невиданное. А здесь уже чувствуют, что люди понимают, о чем друг с другом говорят. Это так?
Да. Но, конечно, вот это понимание пришло далеко не сразу. И здесь надо сказать, конечно, о том, что собственно говоря, изменилось прежде всего. Мы говорили уже о том, что, конечно, то Петровская Россия, это, ну, и Московская Русь, и все те государственные образования, которые существовали до того, они, естественно, имели всегда определенные взаимоотношения с окружающим миром. Но они были достаточно специфическими. Во-первых, это были взаимоотношения, в первую очередь, с соседями, непосредственными соседями, которые все без исключения всегда воспринимались как исключительно враждебные России, но с ними нужно было выстраивать какие-то отношения. При этом, конечно, были отношения определенные и с более отдаленными, некоторыми более отдаленными странами. Ну, к примеру, скажем, история русско-английских отношений насчитывает не одно столетие, и в значительной мере это было связано с тем, что уже, например, в XVI веке, собственно говоря, английские купцы были главными поставщиками на Русь заморских товаров. Вот. И то есть, вот, существовала давняя, длительная традиция. И я вот позволю себе маленькое отступление в связи с этим, потому что где-то вот пару недель назад, в момент обострения российско-британских отношений, я с величайшим удивлением по телевизору наблюдал комментарии одного известного политолога, который, не моргнув глазом, сказал, что, дескать, вот всегда Англия была враждебна по отношению к России, и только два раза в истории были случаи, когда они, как он выразился, рукоплескали нам. Это было в 17-м, дескать, году, и в 91-м, когда речь шла о дезинтеграции России. Вот. Но здесь что ни слово, то не правда.
Ну да.
Даже в 20 веке можно найти немало, так сказать, эпизодов, когда, начиная с Второй мировой войны, когда Британия, используя эту, на мой взгляд, не вполне удачную метафору, рукоплескала нашей стране.
Речь Черчилля 22 июня.
Да.
Хотя бы.
Ну, вспомним победу под Сталинградом и так далее. Ну вот, и при этом основная, собственно говоря, идея, которая была во всей вот этой внешней политике русского государства до Петровского времени, она была связана, собственно, ну, с тем, что составляло основу идеологии вообще Московского царства. Эта идея, прежде всего, что само назначение этого Московского царства связано с сохранением православной веры. Вот Московское царство – это единственная на земле хранительница истинной веры, значит, вот главное эту веру сберечь. Поэтому все контакты, они, так сказать, вынужденный характер носят, поскольку, вот иначе просто невозможно, но в принципе всякое, так сказать, всякие контакты, всякое влияние извне, откуда бы оно ни шло, с востока, с запада, неважно, оно всегда губительно, оно всегда опасно, и в этом смысле политика внешняя, это была в значительной мере политика самоизоляции. Вот Петровское время это меняется радикальным образом, хотя начало этому было положено раньше. И положено, и начало это было положено, опять же, потому что в окружающем Россию мире, с одной стороны, а с другой стороны, в самой России происходили очень важные изменения. Вот так случилось, что на протяжении 17 века, несмотря на то, что, так сказать, сама Россия переживала очень острые кризисы, особенно в начале 17 века и в середине 17 века, тем не менее, соседи, многие традиционные противники, окружавшие Россию, слабели, и в силу этого территория русского государства значительно расширилась на протяжении 17 века. Вот тот, так сказать, импульс внешней экспансии, который Россия обрела еще в 16 веке во времена Грозного, он продолжал наращиваться. И Россия обретает в это время, начинает осваивать Сибирь, осваивает Дальний Восток, происходит присоединение части Украины и так далее. И в этот момент становится очевидным, что вот главным противником в ближайшей, так сказать, перспективе будет Османская империя. Османская империя, которая переживает сама, в ней начинается уже в это время внутренний системный кризис, который будет продолжаться не один век, но она по-прежнему очень сильна. И в Москве понимают, что воевать с ней в одиночку будет невозможно. И вот в 1686 году, то есть еще до начала правления Петра, в период правления Софьи, происходит очень важное событие. Россия присоединяется к священной антитурецкой лиге европейских государств. Впервые она входит вот в такие союзнические отношения с европейскими державами.
Это кто? Это император, да?
Это император, это Венеция, это Голландия должна была быть и так далее. Вот, и то есть вот это кардинальное изменение. Кардинальные изменения в самой идеологии. И это такая вот отправная точка. Дальше начинается известная нам история, азовские походы Петра, великое посольство. В этом смысле вот очень характерное то, о чем вы только что говорили, о непонимании, некотором взаимном непонимании. Вот когда великое посольство, ведь целью великого посольства как раз, по крайней мере, официально провозглашенной целью великого посольства было как раз побудить союзников по священной лиге к активным действиям против Турции. И когда посольство прибыло в Голландию и стало вести переговоры, то они никак не могли понять вообще, что там, так сказать, происходит, потому что голландцы никак не давали ни положительного, ни отрицательного ответа. И, так сказать, русские не привыкли к такого рода разговорам. Да? И потом вдруг вот выяснилось, что оказывается, в Испании король при смерти. И после того, как он умрет, начнется война за испанское наследство. В Голландии это понимают. И поэтому им не до Турции. У них более важные интересы в Европе. И русские члены Великого посольства, им было очень трудно это понять. Во-первых, потому что вообще непонятно, где это Испания, какое отношение она имеет к Голландии, и какое тем более отношение она имеет к Турции.
Угу.
Вот это представление о мире, да, как он взаимосвязан. А европейский мир, он был уже очень тесно взаимосвязан в то время.
И давно. Да.
Да. Но одновременно с этим вот достаточно быстро учатся, и когда Великое посольство заканчивается, собственно говоря, неудачей в этом смысле, то вот Петр находит других союзников, находит союзников в лице Польши, находит союзников в лице Дании и начинает войну со Швецией, которая...
Кстати, уже прорыв, потому что уже парадоксальный такой вот ход. На какой-то прагматический ход со
но
стороны
подсказанный,
Петра.
Подсказанный, потому что Петр, возвращаясь из Великого посольства, он встречается с Августом Сильным, угу, польским королем, который, собственно, вот подсказывает эту идею. Да? И пока там вот будут заняты как раз войной за испанское наследство, тут можно решить вот эту шведскую проблему. И начинается война, которая длится больше 20 лет. И заканчивается в 21-м году нештатским миром. И вот у нас принято считать, что именно в результате нештатского мира и после нештатского мира, как любят писать многие историки, и не только историки, что вот именно тогда Россия становится великой державой. Вот недавно появилась очень занятная, на мой взгляд, работа петербургского историка Валерия Евгеньевича Возгрина. Это такой известный специалист как раз по истории внешней политики России начала XVIII века, вот периода Северной войны и так далее. И он высказал, на мой взгляд, очень здравую мысль. Он говорит, что после заключения нештатского мира, по сути дела, Россия, конечно, она воспринималась совершенно по-другому. Уже она воспринималась как мощная держава. Но с точки зрения международных отношений она все равно находилась на периферии. Потому что она не была включена в эту систему международных отношений.
В решении европейских и окружающих проблем, совместное решение.
Да. И это произошло только спустя несколько лет. Произошло это уже после смерти Петра в 25-26 году. И Возгрин описывает как раз конфликт, который вот тогда возник. Дело в том, что Петр умер, оставив нерешенную одну, ну, такую маленькую внешнеполитическую проблему. В 24-м году он решил выдать замуж дочь старшую Анну за галштинского герцога Карла Фридриха. И в подготовленном еще при жизни Петра брачном контракте было оговорено, что Россия окажет помощь галштинскому герцогу в возвращении ему его родовых земель, герцогства Шлезвиг, которое было захвачено Данией. Ну, тут попутно надо сказать, что вот Петр на протяжении, в общем, длительного времени всего своего царствования, он начинает, так сказать, то, что будет продолжаться вплоть до конца существования Российской империи, практику вот этих браков с царствующими домами Европы. И Петр умер, свадьба состоялась уже после его смерти, но проблема, вот герцог просил, чтобы помогли. И вот тут возникло два плана. Один план принадлежал Меньшикову, а другой план принадлежал Андрею Ивановичу Остерману. И план Меньшикова был, так сказать, соответствовал как бы характеру Александра Даниловича. Он считал, что проблему надо решать военным путем. Но при этом, в общем, все понимали, что дело в том, что у Дании были в этот момент союзнические отношения с Англией и Францией. И Меньшиков предлагал начать переговоры с тем, чтобы уговорить англичан и французов не вмешиваться и, значит, завоевать этот самый Шлезвиг и вернуть его Карлу Фридриху. Остерман, который, во-первых, был противником вообще войны в этот момент и считал, что новая война для России будет разорительной, и был в этом абсолютно прав, он предлагал нечто иное. Он предлагал решить эту проблему, воспользовавшись уже существующим мирным договором со Швецией, на основе которого создать более широкую коалицию. И в качестве главного, так сказать, союзника России он рассматривал Австрию, Священно-Римскую империю. Здесь было два очень важных фактора. Первый заключался в том, что в самой Австрии в этот момент существовала серьезная проблема. Император не имел наследников мужского пола и мечтал о том, чтобы престол после его смерти заняла дочь Мария Терезия. В связи с этим был разработан специальный документ, который назывался «Прагматической санкцией»,
да.
По которому Австрия обещала всякому государству, которая присоединится к этой прагматической санкции, тем самым признает законность Марии Терезии в качестве императрицы, обещала союзнические отношения. России, в общем, ну, было достаточно все равно, видимо, кто будет занимать престол Священно-Римской империи, но, и здесь второй фактор, заключался в том, что Австрия, именно Австрия, именно Священно-Римская империя могла быть наиболее выгодным для России союзником в противостоянии с Османской империей, то есть с Турцией, поскольку владения Священной Римской империи непосредственно соприкасались.
И все время вечный, вековой уже конфликт.
Уже между ними конфликт шел, и было понятно, что вот это будет. А то, что, так сказать, конфликты с Турцией будут продолжаться, тоже было совершенно очевидно. И в этом смысле расчет был чрезвычайно важным, чрезвычайно верным. И расклад политических сил при дворе русском был таков, что, конечно, поначалу победила точка зрения Меншикова. И даже были начаты переговоры с Англией и Францией, но Англия и Франция по-другому в то время, Англия прежде всего, относилась к тем своим внешнеполитическим обязательствам, уже они их воспринимали по-другому, чем это понимали в России. А эти обязательства состояли в том, что Англия выступала гарантом. Гарантом по отношению к Дании. У нее был союзный договор. И английская флотилия вошла в Балтийское море, непосредственно угрожая России, даже непосредственно угрожая Петербургу. То есть создалась очень серьезная военная опасность. Войны уже не с какой-то вот этой Данией, а с Англией.
Серьезной европейской войны.
Серьезной европейской войны. И тогда Россия вынуждена была отступить, и тогда победила точка зрения Остермана. И Остермана, который затем на протяжении примерно 15, ну, меньше немножко лет, будет, собственно говоря, руководить российской внешней политикой. А Остерман был, не был, конечно, профессиональным дипломатом. Собственно говоря, и профессиональных дипломатов в нашем современном понимании тогда и не могло быть, поскольку не было никаких высших учебных заведений, которые готовили бы дипломатов.
Но это было практическое еще и обучение.
Это было практическое, во-первых, обучение, но, собственно говоря, само, так сказать, я бы сказал так, европейское образование, знание европейских языков, так сказать, знание как бы вот этого европейского устройства, понимания, так сказать, значения международных договоров, так сказать, вот взаимоотношения между дворами европейских стран этого времени, оно давало возможность, ну, естественно, при еще наличии каких-то интеллектуальных способностей, давало человеку возможность сделать дипломатическую карьеру. И Остерман, который, ну, насколько нам известно, по крайней мере, был вообще-то недоучившимся студентом, он не закончил курса в университете, сбежав, там произошел какой-то непонятный, не очень известный историкам случай, он вроде бы кого-то убил на дуэли и вынужден был бежать. И, но он обладал вот этими знаниями, по крайней мере, вот в том, так сказать, минимальном объеме, который давал ему возможность превратиться вот в такого очень неплохого дипломата. И у Остермана было еще одно качество, которым не обладали ни в то время, ни в несколько более позднее время многие русские дипломаты. И редкое вообще для XVIII века. Остерман считался неподкупным. Он не брал взяток. Он не брал взяток, потому что мы, например, знаем, что сменивший Остермана уже в 40-е годы в царствование Елизаветы Петровны, граф Алексей Петрович Бестужев, и у меня тоже блестящий русский дипломат, да? Но он жил за счет, так сказать, того, что ему платили послы зарубежных стран в Петербурге. Хотя у него были тоже некоторые принципы, он брал взятки только от послов тех стран, которые он считал союзническими по отношению к России, а те, с которыми он, которые он считал...
То есть, все-таки не наоборот, да? Не нет, наоборот, нет, не нет. Те, кто дают союзники, а...
Вот, дают союзники, а, так сказать, враждебные нет, от них он не брал взяток. Вот, но, а вот Остерман был неподкупным. И вот точка зрения Остермана, победив в 25-26 году, привела к заключению союзного договора с Австрией, в который была включена и Швеция, к которому потом присоединилась Пруссия на некоторое время. И, собственно говоря, вот этот договор 26-го года, он в значительной степени определил российскую внешнюю политику более чем на столетия. Потому что взаимоотношения с Австрией были разные на протяжении этого времени. Они, так сказать, были более теплыми, более близкими, они охладевали время от времени. Но, тем не менее, вот этот союзный договор с Австрией, он, ну, как бы был сердцевиной внешней политики. Но здесь вот что очень важно, что, заключив этот договор, Россия вошла в систему вот, международных отношений.
Вот это ключевая вещь.
Она вошла в систему международных отношений, которые, ну, по сути дела, в это время еще ограничивались европейским пространством, конечно. Но система. Вот это очень важно, интересно. И вот в упомянутой мною статье Возгрина как раз подчеркивается, что в меморандуме, написанном Остерманом в связи с этим, впервые было употреблено это слово «система». «Система». То есть... Вот вообще, ну, он употреблял его еще несколько более узко, чем мы сейчас это понимаем. Но вот здесь очень важен некий системный подход. Системный подход и подход, основанный не на каких-то сиюминутных решении проблем сегодняшнего дня, но это, так сказать, выстраивание долговременной стратегии, стратегии взаимоотношений. Остерман понимал, что Европа, безусловно, вот при всех вот этих вот существовании тех принципов, о которых я говорил, там масса конфликтов, которые будут возникать время от времени. И они возникали на протяжении XVIII века. Они зрели, они разгорались, там происходила масса, так сказать, войн и так далее. Но, тем не менее, и там существуют вот определенные блоки. И если вот проследить вообще историю этих взаимоотношений на протяжении 18-го столетия, мы увидим, как конфигурации вот этих блоков, союзов, которые возникают на протяжении 18 века, они постоянно меняются. Потому что, скажем, вот с начала 40-х годов появляется новый игрок – Пруссия. То есть она не новая, она там существует, конечно, в Европе, давным-давно существует.
Но да? Как игрок влиятельный.
Но как вот такой агрессивный игрок.
Да,
она появляется именно тогда, когда на престол вступает Фридрих II, Фридрих Великий. И вот что происходит? Россия, теперь уже Россия, которая включена к этому времени в эту систему международных отношений, она начинает воспринимать Пруссию, Фридриха, как... государство, нарушающее вот это равновесие сил.
То есть идея та, которая шла вот от начала 17 века, идея, с одной стороны, взаимоотношений единства европейского, потом идея баланса, идея ненарушения баланса, стремление, как цель, ненарушение баланса.
Да.
И вот она все время, видоизменяясь в своих коалициях, она все время существует как несущая идея.
Да. И поэтому вот агрессивность Пруссии, у которой территориальные претензии к Австрии прежде всего, они приводят затем к Семилетней войне, к первой общеевропейской войне, в которой Россия принимает непосредственное участие. Впервые выполняя свои союзнические обязательства по отношению к Австрии с одной стороны, а с другой стороны, следуя и собственным интересам, сбавить как бы так вот градус агрессивности Пруссии. Потому что для России это, так сказать, тоже очень важно, поскольку между Россией и Пруссией лежит Польша. Польша – это... одна из самых главных внешнеполитических проблем России в это время. И, так сказать, влияние Пруссии на Польшу для России крайне нежелательно.
Вот хотелось бы, вот как, так как мы доводимся, конечно, до общеевропейского взрыва, каким, наверное, была французская революция и ее последствия, которые во многом взорвали вот эти отношения. Что, какое место здесь, и у нас спрашивали слушатели в течение, какое место здесь занимают разделы Польши, вот в этой логике?
Вот это, может быть, одно из самых сложных, я бы сказал, таких явлений в истории мировой политики 18-го столетия. И, конечно, вот за оставшееся время очень трудно об этом говорить.
Да, нужна отдельная передача,
это,
кстати,
да, об этом, может быть, нужно отдельно говорить.
Да, я думаю, что мы вернемся к этой теме. Вот. Но если наметить.
Да, но если наметить, я бы сказал так, что разделы Польши были, с одной стороны, естественным результатом развития общеевропейской ситуации, во-первых, и того, как развивалась сама Польша, во-вторых. И с точки зрения России в значительной степени это была мера вынужденная, что, с моей точки зрения, ни в коем случае не оправдывает, так сказать, участие России в разделах Польши. Но я должен заметить, что Екатерина Великая, при которой произошли разделы Польши, она сознавала это как событие трагическое. И она писала о том, что вот если современники будут меня за что-то укорять, то прежде всего за это. Она всегда, в принципе, ее политика по отношению к Польше заключалась в том, чтобы сохранить Польшу в качестве буфера между Россией и Западной Европой. Но эта политика была ошибочной. Как показала вот история, эта политика была ошибочной, потому что Россия не давала возможности укрепиться польской власти. С одной стороны, она считала, что ей, России, выгодно, чтобы в Польше оставалось вот, ну, то, что принято называть польской анархией, политической анархией, которая характеризовала политический строй польского государства в это время. И вот эта позиция была ошибочной. И в значительной степени именно эти ошибки привели...
Да, вот эта двойственность, с одной стороны, сохранить, а да, с другой стороны, не дать окрепнуть.
Не дать окрепнуть. И, так сказать, одновременно требовали от польской власти, от нового короля, решить проблему православных в Польше, а он не мог этого решить, потому что у него не было власти, и так далее. То есть это был замкнутый круг, и вот эта ошибочная политика, она привела к, собственно говоря, разделам Польши и к тому, что польское государство перестало существовать.
Ну что же, в общих чертах вот мы посмотрели появление системы и вхождение России в систему. И взаимопонимание в том смысле, не там дружба-дружба, а взаимопонимание, что стали говорить примерно на одном языке, да, да, и в одной системе понятий о взаимоотношении государства. Александр Каменский и наша программа «Не так» совместно с журналом «Знание и сила».
Нет, ребята, все не так, ребята!